последними новостями. Ну а теперь коротко о погоде. Как отмечают синоптики, июнь не балует нас теплом. По средней температуре с начала месяца он почти на градус холоднее, чем обычно. Более того, все время идут короткие дожди и грозы. В Москве и Санкт-Петербурге сегодня около 21 градуса, переменная облачность. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса мы вас познакомим с новостями экономики, спорта, познакомим с публикациями центральной российской прессы. Вы узнаете, чем живут американцы сегодня. Ну а начнем мы с саммита России и ЕС, который проходит в Ханты-Мансийске, и где сегодня пройдут официальные переговоры президента Дмитрия Медведева и представителей Евросоюза. Ожидается, что стороны договорятся о начале согласования нового договора о стратегическом партнерстве между Россией и ЕС, о разногласиях по этому вопросу и о других деталях саммита, репортаж Данилы Гальпировича.
Россия и Евросоюз явно по-разному видят то соглашение, переговорам о котором должен быть дан старт 27 июня. Дмитрий Медведев уже сообщил, что конкретика в этом тексте не обязательна. Член Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальднер, напротив, считает, что текст должен быть конкретным и юридически обязывающим. Во-вторых, у Евросоюза есть к России неприятные вопросы. О Грузии, например. Дмитрий Медведев, однако, накануне саммита сказал, что критикой никто ничего не добьется.
Само в себе голое критиканство никогда не добавляло странам взаимного уважения. Иногда даже провоцировало более глубинные конфликты. Что же касается нашей внешней политики, то она, конечно, будет определяться не объемом критики, которая звучит в наш адрес.
Москва тоже может спросить Евросоюз о неприятном, в частности, о Косово или о развертывании американской противоракетной обороны в Европе. Этого не исключил представитель России в ЕС Владимир Чижов.
Польша и Чехия – две страны не только НАТО, но и члены Евросоюза. И вот и две страны Евросоюза вступают в переговоры, какие-то соглашения заключаются с некой третьей страной, которая членом Евросоюза не является, а именно с Соединенными Штатами. По столь чувствительному вопросу, без какого-либо обсуждения этого в рамках ЕС. Спрашивается, хваленая европейская политика в области безопасности и обороны, чего после этого стоит?
Между тем, кроме саммитов России и Евросоюз, может набрать силу и другой формат встреч, а именно российское правительство Еврокомиссия. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что организация параллельных саммитов объясняется влиянием Владимира Путина и не только.
Конечно, это связано с Путиным. Путин настолько весомая величина в отношениях России и Евросоюза, во-первых. Во-вторых, даже формально, как глава правительства, он отвечает за энергетику. А энергетика – это, собственно, главное, что есть в наших отношениях. Так что это вполне естественно. В то же самое время я не исключаю, что это первый шаг к пересмотру схемы саммитов. И не исключено, что это перевод отношений в более деловые, более такие рутинные и, соответственно, снижение политической значимости в обмен на конкретную работу.
Если формат правительства Еврокомиссия реализуется, то в нем чиновники будут говорить исключительно на бюрократическом языке. И такое обсуждение исключает постановку политических вопросов. Например, о правах человека в России. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Москва.
Российские вузы начали подготовку к вступительным экзаменам. Большинство вчерашних школьников уже определилось с выбором будущей профессии. А какую профессию выбрали бы вы, если бы заканчивали школу в этом году? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. Я еще раз напомню телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Также вы можете присылать смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, абонент «Радио Свобода». Кто во что горазд, а мне всегда хотелось властителем дум быть, оказывать сильное влияние на современников. Вот такое безапелляционное заявление Александра Доброго. Но появилась Валерия Шабаева, опять же, Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Валерия, что привлекло ваше внимание? О чем пойдет речь?
Сейчас пойдет речь о внешнеполитических сюжетах, которые сегодня достаточно широко представлены на первых полосах изданий. Это, в общем-то, картина не всегда привычная. Ну вот вчера президент России Дмитрий Медведев встретился с находящимся в Москве президентом Абхазии Сергеем Багапшем, пишет об этом газета «Известия». Как сообщили в Кремле, Медведев и Багапш обсуждали вопросы урегулирования грузино-абхазского конфликта. Пока что безопасность в этом регионе гарантируется Московским соглашением о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 года, которое, кстати, одобрено Совбезом ООН и российскими миротворцами, также гарантируется. Зона безопасности, разделившая территорию Грузии и Абхазии на два враждебных лагеря, тянется на 24 километра, 12 с абхазской и столько же с грузинской стороны, уточняют «Известия». Между тем, как стало известно «Коммерсанту», Тбилиси предложил Москве пакет мер по урегулированию грузино-абхазского конфликта, предполагающий фактический раздел Абхазии на зоны влияния, обширную российскую и небольшую грузинскую, при формальном восстановлении суверенитета Грузии во всей республике. Срочно прибывший в Москву абхазский лидер Сергей Багапш был ознакомлен с этим планом на встречах в Кремле и Белом доме, пишет «Коммерсант». Многочасовые обсуждения с первыми лицами российского государства демонстрирует, что Москва отнеслась к грузинскому плану весьма серьезно, полагает издание. И еще одна тема, которую обсуждают несколько изданий. Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш вчера подписал документ об исключении Северной Кореи из списка стран, оказывающих поддержку террористам, и снятии санкций с Пхеньяна. В документе говорится, что КНДР в течение последнего полугода не оказывала поддержки террористическим организациям и дала гарантии того, что этого не произойдет и в будущем. Это решение Буш принял после того, как Северная Корея передала Китаю отчет о своей ядерной программе, пишет независимая газета. А «Время новостей» отмечает, что это был беспрецедентный для этого закрытого государства шаг. Ну, помимо материальной помощи в виде поставок мазута, Северная Корея рассчитывает в ответ на смягчение международных санкций, полагает газета «Время новостей». Ну, а центральная публикация на первой полосе издания сегодня посвящена Архиерейскому собору Русской Православной Церкви. Там было утверждено учение о свободах и достоинстве человека, пишет издание. Таким образом, Русская Православная Церковь определилась со своим отношением к понятию демократические права и свободы. В четверг Архиерейский собор РПЦ, заседающий в храме Христа Спасителя, принял основополагающий документ под названием «Основа учения о достоинстве, свободе и правах человека». По сути, «Время новостей» отмечает, основы не содержат никаких принципиальных новшеств. Они лишь приводят к общему знаменателю уже сложившуюся позицию Русской Православной Церкви. Иерархи церкви, в частности, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, и ранее неоднократно говорили о том, что права человека должны соблюдаться, но при этом не должны идти вразрез с Божьими заповедями.
Спасибо. Это была Валерия Шабаева с центральными публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 8:15 и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, в Новопушкинском сквере, сторонники Михаила Ходорковского накануне провели акцию в честь дня его рождения. Сенат США утвердил план финансирования войны в Ираке и Афганистане на следующий год. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама поможет Хиллари Клинтон расплатиться с долгами, которые у нее появились в ходе ведения предвыборной борьбы. В Ираке в четверг более 40 человек погибли, по уточненным данным, в результате двух крупных терактов. Эти и другие новости слушайте в следующем выпуске в середине этого часа. Ну, пришло время выпуска новостей спорта, и я вновь приветствую Олега Винокурова, не только спортивного обозревателя, но и моего коллегу, ведущего утреннего выпуска программы «Время свободы». Олег, больше не будем говорить о футболе, обещаю. Давайте перейдем к теннису, корты Уимблдона.
Ну, да, конечно, там важные события, ну, вернее, только еще близится все к важным событиям, пока вот первые дни, там редко происходят сенсации, но вот, правда, вчерашний день одну-то точно подарил, поскольку Алла Кудрявцева выиграла у Марии Шараповой. Две россиянки встречались друг с другом во втором раунде. Ну, у россиянок там, как известно, очень много, поэтому они часто, естественно, пересекаются друг с другом. Но вот никто, конечно, не ждал, что третья ракетка этого турнира, Мария Шарапова, так рано закончит свое выступление. 2-6, 4-6. Таков счет этого матча. Ну и дальше о россиянках поговорим. Посеянная под пятым номером Елена Дементьева нанесла поражение швейцарке Тимее Бачински. Динара Сафина, девятая ракетка этого турнира, выиграла у Су Вэйхсих из Тайваня. А Надежда Петрова, которая посеянная под 21-м номером, нанесла поражение итальянке Маре Сантанджело. Но без потерь не обошлось. В частности, вот Вера Звонарева, имеющая 13-й номер посева, проиграла. Это Маринетта Нусугарн из Таиланда. И еще, что касается россиянок, Алиса Клейбанова выиграла у словачки Даниэлы Гантуховой, между прочим, у 10-го номера. Ну а что касается сеянных еще игроков, то вышли в третий круг вчера Елена Янкович из Сербии, американка Винус Уильямс, Виктория Азаренко из Белоруссии, израильтянка Шахар Пьер и датчанка Каролина Возняцки. А вот потери, помимо Шараповой и Звонаревой, и вот Гантуховой, о которой я тоже сказал, также выбыли входившие в число 32 сеянных итальянка Флавия Пинетта, австрийка Сибилла Баммер и индианка Сания Мирза. Ну вот, а Линдси Дэвенпорт, американка, снялась из-за травмы и вообще на корт не выходила. Перейдем к мужчинам. Здесь два россиянина преодолели барьер второго круга. Михаил Южный выиграл у итальянца Стефано Гальвани, а Дмитрий Турсунов у британца Криса Итона. Также вышли из числа сеянных, вышли в следующий раунд испанец Рафаэль Надаль, французы Ришар Гаске, Поль-Анри Матье и Жиль Симон, британец Энди Мюррей, Радек Штепанек из Чехии и Николас Кифер из Германии. Здесь тоже не обошлось без потерь. Американцы Энди Родик и Джеймс Блейк завершили на этой стадии свое выступление. Испанцы Николас Альмагро и Томми Робредо, а также финн Ярко Нееменен. Ну и чтобы уж совсем не игнорировать футбол, все-таки скажем, что сборная России в полуфинале вчера проиграла команде Испании 0-3. Теперь Испания сыграет в воскресенье в финале с Германией.
Но я так понимаю, что Россия и Турция поделят третье место, но матча не будет, да?
Ну да, уже с 84-го года не проводится на чемпионатах Европы матч за третье место. И так, в общем, все довольны, всем хорошо, мне кажется.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров с последними новостями спорта. В Москве 8:19. Впереди вас ждет экономическая панорама.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 14 по 20 июня увеличились на 1,3% до нового рекордного уровня – 558 миллиардов 700 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 17,3%. Инфляция в России в период с 17 по 23 июня составила 0,2%, а с начала года 8,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 10,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, договорилась о покупке американской металлургической компании «Исмарк», предложив за нее в общей сложности 1 миллиард 250 миллионов долларов. Эта сделка в случае ее завершения позволит «Северстали» увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В начале мая она завершила покупку американского металлургического завода Sparrows Point, который крупнейший в мире производитель стали, концерн ArcelorMittal, должен был продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Японская автомобильная компания Suzuki планирует в середине 2010 года ввести в эксплуатацию свой первый в России сборочный завод в пригороде Санкт-Петербурга. Как сообщил представитель российского подразделения компании Николай Симутин, его проектная мощность составит 30 тысяч автомобилей в год. Однако в скором времени может быть принято решение об увеличении этого показателя до 50 тысяч автомобилей. Федеральная резервная система США решила сохранить базовую процентную ставку по кредитам на прежнем уровне – 2% годовых. Это произошло впервые с сентября 2007 года, когда ставка, составлявшая тогда 5,25%, снижалась 7 раз. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов.
Вы слушали экономическую панораму, которую подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. И в завершение официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 23 рубля 52 копейки за доллар США и 36 рублей 83 копейки за евро. Ну а далее в нашей программе мы узнаем, чем живет Америка сегодня.
Верховный суд впервые подтвердил право американцев на владение оружием. США готовы отменить санкции против Северной Кореи, введенные более полустолетия назад. В Америке закончился учебный год. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Верховный суд США впервые однозначно разъяснил двусмысленную формулировку второй поправки Конституции, подтвердив право американцев на владение оружием. Это разъяснение было частью решения суда по иску жителя Вашингтона, считавшего, что городские власти незаконно запретили горожанам хранить оружие дома, рассказывает Ян Рунов.
Суд признал противоречащим второй поправке к Конституции запрет на личное оружие, введенный 32 года назад в округе Колумбия, в который входит столица страны Вашингтон. Столь ясно Верховный суд никогда еще не толковал вторую поправку со времен ее принятия в 1791 году. В ней не совсем ясно говорится, чье право на оружие она защищает – право члена вооруженного ополчения, призванного защищать штат, или право каждого отдельного гражданина Соединенных Штатов. Разъясняя позицию Верховного суда в этом вопросе, судья Энтонин Скалия заявил, что Конституция не позволяет запрещать оружие, которое хранится и используется для самозащиты в собственном доме. Сторонники права на оружие для законопослушных граждан приветствовали определение Верховного суда. Хотя определение явилось ответом на судебное рассмотрение в округе Колумбия, теперь сторонники права на оружие намерены потребовать отмены запрета на оружие в Сан-Франциско и Чикаго. Среди противников свободного владения оружием не все разочарованы. Пол Хелмке из организации «Компания имени Брэди» подчеркнул. Ограничения на ношение оружия останутся в силе, когда речь идет о продаже огнестрельного оружия лицам с криминальным прошлым и с неуравновешенной психикой, или о входе с оружием на территорию учебных заведений или в правительственные здания. Останутся в силе ограничения на определенный тип оружия. Все началось с того, что 66-летний сотрудник вооруженной охраны Дик Энтони Хеллер подал в суд на округ Колумбия за отказ в просьбе разрешить ему хранить оружие у себя дома для самозащиты. Мэр Вашингтона Адриан Фенти сказал: «Как мэр, я разочарован определением Верховного суда и придерживаюсь прежнего мнения, что чем больше оружия в руках жителей округа Колумбия, тем больше преступлений с применением оружия. Но мы должны уважать мнение Верховного суда и действовать соответственно. Я уже приказал полиции начать процесс приема заявлений от граждан города на регистрацию личного оружия для законного хранения у себя дома». Американские эксперты считают определение Верховного суда чрезвычайно важным моментом в истории американского права.
Рассказывал Ян Рунов.
В четверг президент Буш объявил о том, что он отменит экономические санкции против КНДР, введенные больше 50 лет назад, и даст указание изъять Северную Корею из списка стран, поддерживающих терроризм. Это решение президент принял в ответ на готовность Пхеньяна сотрудничать в области ядерного разоружения. Однако такой шаг Белого дома воспринят неоднозначно многими в Соединенных Штатах, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Буш в четверг объявил, что в ответ на отчет Пхеньяна о его ядерной программе Соединенные Штаты снимают существующий с 1950 года запрет на торговлю США с КНДР. Президент также сообщил, что через 45 дней Белый дом исключит Северную Корею из списка стран, поддерживающих терроризм. Между тем, в отчете, освещающем производство ядерных материалов с 1986 года, нет подробной информации о предполагаемой разработке Северной Кореи оружия на основе обогащенного урана, а также о ее возможном сотрудничестве с Сирией в производстве ядерных материалов. Некоторые наблюдатели считают меры Белого дома по либерализации отношений с Пхеньяном преждевременными. Вот что говорит Брюс Клингнер, сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Этот отчет знаменует хоть и заметный, но не полный прогресс на пути к безъядерному статусу Северной Кореи. Важный факт. Корейцы демонтируют ядерный реактор в Ёнбёне. Каково бы сегодня ни было состояние шестисторонних переговоров, северокорейцы превзошли общие ожидания. Вместе с тем, Северная Корея все еще не представила всех данных о программе обогащения урана. Мы ничего не знаем о ее арсенале ядерного оружия. США должны требовать от Северной Кореи полного соответствия всем предъявляемым к ней требованиям. В том числе надо, чтобы в будущем участники переговоров США, Россия и Китай выступали с совместными заявлениями, более ясно очерчивающими требования к Пхеньяну и не позволяющими ему проявлять неуступчивость или неверное толкование договоренности. Что, по-вашему, стало решающим фактором готовности Пхеньяна пойти на уступки? С одной стороны, это готовность США снизить планку своих требований. С другой, осознание Северной Кореи того, что для получения экономических выгод от международного сообщества она должна следовать, по крайней мере, минимуму требований, предъявляемых ей на шестисторонних переговорах. Пхеньян вернулся за стол этих переговоров в октябре 2006 года под влиянием согласованного международного давления, поняв, что, проведя испытание ядерного устройства, он зашел слишком далеко. Истинной целью возврата Пхеньяна к переговорам, я считаю, было внесение разброда в ряды своих оппонентов. С тех пор Пхеньян делал все, чтобы затянуть переговоры. И сейчас многие в США испытывают серьезный скепсис относительно намерений Ким Чен Ира. Действительно ли он отказывается от идеи ядерного вооружения или прибегает к очередной уловке, чтобы выжить в критическую минуту? Недавнее заявление северокорейцев бывшему представителю США, посетившему Пхеньян, демонстрирует, что Вашингтон, скорее всего, ошибается относительно степени готовности Пхеньяна к уступкам. Решение Вашингтона отказаться от многолетних санкций против Северной Кореи вызвало резкую реакцию некоторых уважаемых профессионалов. Бывший посол США в ООН Джон Болтон назвал отмену санкций постыдным решением, свидетельством краха внешней политики администрации Буша. Впрочем, и сам президент признал в четверг, что не питает иллюзий относительно пхеньянского режима.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8 часов 28 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса мы опять же вернемся к рубрике «В Америке сегодня». Вас ожидает обзор центральной российской прессы. Кроме того, новости культуры. Мы поговорим о том, что 60 лет назад советское государство вело наземную блокаду Западного Берлина. И вот всю эту историю вокруг этого расскажет наш корреспондент в Германии Александр Хавронин. Я напомню, что сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос, какую профессию вы бы выбрали, если бы заканчивали школу в этом году. У нас уже достаточно много сообщений, обязательно их прочту в конце этого часа. Ну а сейчас рядом со мной в студии появилась ведущая программы «Свобода в 9» Евгения Назарец. Евгения, о чем пойдет речь в этой программе? Что ожидают наши слушатели?
Ну, разумеется, мы не обойдем главную спортивную тему прошедших буквально последних часов. Это, как выяснилось, последняя игра на европейском футбольном чемпионате российской сборной. Но есть в жизни, конечно, темы, которые касаются вещей более стабильных, нежели спортивные результаты. Я имею в виду масштабы коррупции в России. И вот журналистское расследование под защитой государства – это одна из тем. К осени в России должен созреть законопроект о борьбе с коррупцией. Журналистов-расследователей и общественников-разоблачителей предлагают охранять как свидетелей. Вот это одна из важных тем сегодняшнего утра. К ним и обратимся в том числе.
Слушайте «Свободу в 9» с Евгенией Назарец. А сейчас в Москве 8 часов 30 минут и на волнах радио «Свобода» выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных новостях к этому часу. В Ханты-Мансийске сегодня открывается саммит России и Европейский Союз. Как ожидается, будут начаты переговоры по новому базовому соглашению о партнерстве между Россией и ЕС. Срок действия прежнего договора истек в декабре прошлого года. В Кемеровской области после проверок, проведенных Ростехнадзором, приостановлена работа двух шахт. В ходе крупномасштабной проверки состояния промышленной безопасности в шахтах Кемеровской области, начавшейся 21 июня, планируется обследовать 72 шахты. Самолет ВВС Индонезии с 18 людьми на борту пропал без вести. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей ВВС, самолет мог потерять крушение над западной частью острова Ява. Самолет вылетел в четверг из столицы Индонезии Джакарты в город Багор на острове Ява. Сенат США утвердил план финансирования войны в Ираке и Афганистане на следующий год. Для продолжения ведения войны будет выделено более 160 миллиардов долларов. В Ираке в четверг более 40 человек погибли, по уточненным данным, в результате двух крупных терактов. В японском городе Киото проходят встречи министров иностранных дел «Большой восьмерки». Президент Зимбабве Роберт Мугабе отверг призывы отложить второй тур выборов главы государства, намеченный на сегодня. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама поможет своей недавней сопернице Хиллари Клинтон расплатиться с долгами, которые у нее появились в ходе ведения предвыборной борьбы. Эксперты ООН сообщают, производство опия, одного из наиболее распространенных наркотических веществ, с 2005 по 2007 год увеличилось.
И вновь поговорим о погоде, на этот раз в московском регионе. Ее не балует этот регион теплом, и по средней температуре с начала месяца он почти на градус холоднее, чем обычно. По утрам воздух остывает до 8 градусов, а это совсем не летняя температура, а вчера в середине дня было лишь 17, и прохладу эту принес холодный атмосферный фронт из Скандинавии. Жары, по прогнозам синоптиков, не предвидится ни в выходные, ни на следующей неделе. Сегодня днем будет около 20 градусов. Переменная облачность. В субботу и воскресенье в столице будет до 22, по области местами до 24 выше нуля. При этом пройдут короткие дожди и грозы. По предварительным прогнозам центра ФОБОС на следующей неделе Балтийский циклон принесет в Москву новую порцию дождей, а температура еще немного понизится. Вот такие неутешительные прогнозы синоптиков. Ну а теперь переходим к теме обсуждения утреннего эфира. В этом году число выпускников российских школ снизилось. По данным независимого рейтингового агентства в сфере образования «Рейтер», в прошлом году, к примеру, московские школы выпустили более 80 тысяч одиннадцатиклассников, и в этом году учебные заведения закончили 60 тысяч. Однако это не означает, что поступить в ВУЗ теперь будет проще. Университеты начнут бороться за наиболее талантливых и наиболее платежеспособных выпускников, заявил сотрудник независимого рейтингового агентства «Рейтер» Алексей Чеплыгин. Продолжает тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
По данным опросов аналитического центра Юрия Левады, как и прежде, в самых рейтинговых значатся специальности экономистов, юристов, менеджеров, рассказывает научный сотрудник Левада-центра Денис Волков.
Порядка 1/5 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят быть предпринимателем, бизнесменом, также юристом, экономистом, финансистом. 20% опрошенных подходит такая профессия, как программист или специалист в области высоких технологий. Порядка 16% опрошенных молодых людей хотят быть директором банка. Надо сказать, не намного меньше. 11% хотят быть врачом или спортсменом. Практически никто из молодых людей не хочет быть школьным учителем, фермером или священником.
Определяющими в выборе будущей специальности для нынешних абитуриентов является уровень заработка и престиж профессии в обществе. Как следствие, на рынке труда переизбыток юристов, управленцев, экономистов. По словам сотрудника независимого рейтингового агентства в сфере образования «Рейтор» Алексея Чеплыгина, с этого года государство начало политику регулирования бюджетных и коммерческих мест в вузах.
Снижается число бюджетных мест по направлениям подготовки экономики управления, маркетинг и пиар, юриспруденция, и повышается число бюджетных мест, в первую очередь, по направлениям информационно-коммуникационной технологии. Бюджетные места, правда, будут заполнены везде.
По словам Алексея Чеплыгина, несмотря на дефицит или переизбыток специальностей на рынке труда, почти все выпускники вуза в большинстве своем трудоустраиваются. При этом работодатели отдают предпочтение тем, кто закончил государственные учебные заведения, независимо от того, на коммерческой или бюджетной основе проходило обучение.
Работодатели Москвы в целом позитивно оценивают профессиональные навыки выпускников. Я считаю, что в государственных вузах и на коммерческой основе получается такое же сравнимое с бюджетной основой образования. Там же работают те же самые преподаватели. А вот что касается негосударственных вузов, то, конечно, у работодателей до сих пор остается достаточно настороженное отношение к их выпускникам.
Число выпускников в этом году значительно меньше, чем в прошлом, говорит Алексей Чеплыгин. На вопрос, значит ли это, что конкурс в высшее учебное заведение будет ниже, Алексей Чеплыгин ответил так.
Вообще-то мы ожидаем, что университеты начнут бороться за наиболее талантливых, а также за наиболее платежеспособных абитуриентов. В Москве проще. Кроме московских выпускников, сюда приедут еще и платежеспособные абитуриенты из крупнейших городов, сильных регионов России. А вот в регионах вузы действительно начнут с этого года испытывать дефицит. Мало того, что хорошо подготовленных и талантливых абитуриентов, но и просто даже платежеспособных абитуриентов.
Так считает сотрудник независимого рейтингового агентства в сфере образования РИТОР Алексей Чеплыгин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Жители Самары также выбирали профессию. С ними беседовал Сергей Хазов.
Образование, чтобы больше зарабатывать денег в будущем, чтобы иметь лучшие возможности, надо иметь хорошее образование. Чтобы в будущем добиться чего-то большего, это стоит денег, то есть надо вложить, чтобы потом получить. Ну а куда еще вкладывать? Самое лучшее — это вкладывать в себя.
Да нейтрально, никак. Пока нет никаких впечатлений особенно.
А я не знаю, честно говоря. Может быть, я меньше интересуюсь, чем раньше.
Но у меня нет такого таланта.
Я в этом году, если я закончил, так же водителем, наверное. Так, я вот водитель всю жизнь.
Я в этом году закончила школу. Я выбрала, на эколога пошла, потому что мне это интересно. Экологом хочу стать. И вообще-то в будущем хочу работать на себя.
А я баристой стал. Есть такая новая должность, новая работа в российских барах. Это специалист по кофе. Понюхал и получил большую зарплату. Очень даже интересно и вкусно.
Конечно, без образования никуда. Готов, чтобы хорошо как бы учиться, то есть ум, будущую профессию заработать. Если для будущей профессии хороших, денег не жалко.
Не задумывался я об этом. Но я бы пошел на какую-нибудь инженерную специальность, потому что на них растет спрос, и сейчас дефицит этих специальностей.
Пошел учиться в аэрокосмический университет, потому что он дает самое хорошее образование. Лучше, безусловно, безусловно. С этим я соглашаюсь двумя руками, две руки за.
Не знаю, что-то не задумывался об этом.
Железнодорожно, потому что я учусь тут. Ну да, она будет востребована, перспективы больше, рабочие. Ну, трудоустраиваемость хорошая.
Милиционером, самая легкая профессия.
На стоматолога, потому что я в этом году закончил медицинский и стал стоматологом.
На менеджера, потому что я тоже закончил по гостиницам.
Я даже не знаю, я, наверное, в инженера бы пошла.
Не знаю даже, на какой-нибудь менеджера, наверное, не знаю, что-нибудь, или соцработника. Не знаю, перспектив больше. Наверное, поэтому.
Хороший вопрос. Если бы я еще раз закончила школу, я бы пошла в архитектурку. В прошлый раз не поступила, но все-таки хочется до сих пор. Конечно, то есть здесь... Конечно, много у нас дизайнеров-архитекторов выходит, но таких, чтобы стоящие были люди, все-таки надо поискать.
Я? На какую? На какую мы пошли бы учиться, интересно?
Не знаю.
Мы старенькие уже, я даже не знаю, на какую. Ах, если бы мне 17 лет было. Да, большом каретном.
Ну, журналисты, наверное, пошли, иностранными языками бы занимались.
Вот так вот.
Во-первых, интересно, можно путешествовать по разным странам. И очень даже интересно, когда владеешь языками. Везде сейчас требуются иностранные языки.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какую профессию вы бы выбрали, если бы заканчивали школу в этом году. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А наш слушатель Сергей Митрофанов выбирает менеджера или экономиста, но не врача или инженера. Однозначно посвятил бы себя в работе в области спорта и, скорее всего, футбольным тренером. Вот так последние футбольные события навеяли Александру из Сызрани. Для страны, распродающей свои недра и живя только за счет этого, нужны менеджеры, считает наш слушатель Николаев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На волнах радио «Свобода» новости культуры.
В Мадриде открылась выставка сюрреалистического и эротического искусства, организаторами которой выступили немецкий дизайнер Вернер Хорнунг и его друг, 80-летний Пол Саркози, отец нынешнего президента Франции. Экспозиция расположилась в культурном центре Каса де Вакас в мадридском парке Ретиро. Среди выставленных произведений – портрет Николя Саркози с серьгой в виде ордена Почетного легиона. Эту картину Пауль Саркози преподнес сыну, когда тот был избран президентом Франции. Представлены также эротические портреты женщин. Выставка, которая называется «В безумии», продлится в Мадриде до 13 июля, затем переедет в Валенсию, а позже в Париж. Самая звездная пара Голливуда, Анджелина Джоли и Брэд Питт, пожертвовали $1 миллион на образование иракских детей. Половина этой суммы поступит 3 организациям на территории Ирака, которые помогут почти 6 тысячам детей из-за войны, лишенных возможности учиться. Другие $500 тысяч переведены американской организации, опекающей иракских детей, у которых погибли родители. Анджелина Джоли и Брэд Питт известны своей широкой благотворительной деятельностью. В частности, они жертвовали крупные суммы на помощь жертвам военных действий в Дарфуре и пострадавшим от урагана Катрина в Мексиканском заливе. Музей Гугенхайма в городе Бильбао на севере Испании откроет новое отделение в пригороде. Строительство обойдется в 100 миллионов евро. Основное здание музея, возведенное Фрэнком Гэри и открытое для публики в 1997 году, считается одним из самых эффектных сооружений современной архитектуры. Кто станет автором нового здания, пока не объявлено. Музей в Бильбао – часть Гугенхаймовской музейной сети, включающей также Нью-Йорк, Венецию, Берлин и Лас-Вегас. Московское издательство «Наука» вместе с домом-музеем Марины Цветаевой выпустило первый том из предстоящего трехтомника «Российское зарубежье во Франции. Годы 1919-2000». Биографический словарь, составленный под редакцией Льва Мнухина, Марии Авриль и Вероники Осской, вошли персоналии с фамилиями от А до К. Впервые в справочной практике расширен социальный репертуар эмигрантов. Помимо писателей, художников и артистов появились инженеры, врачи, адвокаты, ученые, издатели, общественные деятели, а также чиновники, промышленники, военачальники. Словарь «Русское зарубежье во Франции» стал завершением многолетней совместной работы московских и парижских исследователей по составлению хроники научной, культурной и общественной жизни русских во Франции. Эта книга, также под редакцией Льва Мнухина, была выпущена в 90-2000-е годы в 8 томах.
С панорамой культурных событий вас познакомил Петр Вайль. 60 лет назад советское государство ввело наземную блокаду Западного Берлина. В ответ Соединенные Штаты открыли воздушный мост. Продовольствие 2-миллионному населению города доставлялось военными самолетами. Затем к этой гуманитарной акции присоединились Великобритания и Франция. Блокада Западного Берлина стала толчком для создания Федеративной Республики Германии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Блокада длилась почти год. Формальным поводом для ее введения стала денежная реформа, которую США, Великобритания и Франция провели без согласования с Советским Союзом в западных зонах оккупации. В действительности же, как утверждают многие историки, Сталин хотел взять город измором и вынудить западные государства покинуть его. В ответ был открыт гуманитарный воздушный мост. Продовольствие доставлялось не только на аэродромы, но и сбрасывалось на жилые кварталы Западного Берлина парашютным способом. Парашютом служил носовой платок, к которому привязывали шоколадные конфеты, леденцы и другие сладости. Тогда, в 1948-м, во время блокады, Мерседес Вильд было 7 лет. С тех пор она каждый день, выходя из дома, смотрит в небо, смотрит с надеждой увидеть маленький парашютик. В 1948 году, после введения блокады, есть в доме было почти нечего. Чувство голода не давало нам покоя, и мы постоянно испытывали страх. Страх, что снова начнется война. Я хорошо помнила войну. Ночные бомбардировки мы пережили в подвале. Но вскоре Мерседес Вильд обрадовалась, когда узнала, что американские, британские и французские летчики сбрасывают берлинским детям сладости. Увидев самолет, толпы ребятишек выбегали на улицы города. Шоколадных конфет и леденцов было мало, а детей много. Кому-то лакомства доставались, а 7-летний Мерседес нет. В слезах она возвращалась домой. Мама говорила девочке, делай что-нибудь. Говорила строго и безапелляционно. Тогда я решила написать американскому летчику и попросить у него конфет. Причем способ доставки был для меня неважен, по почте или парашютом. Каждый день, когда я возвращалась со школы, то спрашивала у мамы, нет ли посылки с конфетами, нет ли посылки с конфетами. В итоге я почти потеряла надежду. Однако в ноябре того же, 48-го, мне пришло письмо от летчика союзнической авиации. Бабушка сказала мне, посмотри, что тебе пришло по почте. В конверте, кроме письма, были жвачка и леденец. Этот ветхий конверт Мерседес Вильд хранит до сих пор. «Родинин бомбер», в переводе с немецкого «изюмные бомбардировщики». Именно так во время блокады 60 лет назад дети Западного Берлина стали называть самолеты США, Великобритании и Франции, сбрасывавшие шоколад, леденцы и булки с изюмом. Александр Ковронин для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 8:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода», новости.
В Ханты-Мансийске сегодня открывается саммит России и Европейский Союз. На юго-востоке Москвы этой ночью совершено нападение на инкассаторов. Один из них убит, другой ранен. Участники проходящего в российской столице Архиерейского собора Русской Православной Церкви утвердили православную концепцию прав человека. Следующий выпуск новостей слушайте в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Сегодня в 10:00 в повторе выйдет программа «Грани времени». Как оценить итоги Архиерейского собора Русской Православной Церкви, впервые прошедшего с участием Зарубежной Православной Церкви? Об этом Владимир Карамурза говорит с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. «Грани времени» в 10:00. Слушайте «Радио Свобода». Валерия Шабаева тем временем появилась в нашей студии. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Блиц по первым полосам.
Совершенно верно. Главная угроза конкуренции в России – госкорпорации, естественные монополии, картели и избыточное влияние крупных компаний, говорится в докладе Федеральной антимонопольной службы правительству, который оказался в распоряжении издания «Ведомости». Но за 10 лет экономика стала более конкурентной при этом. Тема, которую поднимают две газеты. В Санкт-Петербурге состоялось первое после проведения IPO в прошлом году собрание акционеров ВТБ. Как и ожидали аналитики, избежать народного гнева руководству банка не удалось. Граждане, очень недовольные тем, что за год потеряли минимум треть своих денег, вложенных в акции банка, устроили скандал на собрании. Они потребовали признать работу ВТБ неудовлетворительной, отправить в отставку управление кредитной организацией, а также ввести в наблюдательный совет представителя миноритариев. Руководство банка, для которого столь резкие эмоции частных инвесторов неожиданными не были, посчитало результаты собрания интересными и полезными для себя. Глава банка Андрей Костин сказал, что теперь ему стало понятней, как дальше строить работу с миноритарными акционерами. Ну, а независимая газета пишет о конкретных цифрах. На каждую акцию, которую банку удалось продать новым акционерам по 13,6 копейки, решено выплатить около 134 тысячных копейки дивидендов. Между тем, текущие котировки акций ВТБ упали уже до 8,4 копейки. Так что источники такого негодования, я думаю, становятся ясны. О Михаиле Ходорковском пишут газеты. Как «Известия» полагают, оптимистичным выдался минувший четверг для самого известного российского осужденного. Во-первых, ему исполнилось 45 лет, а о том, как его поздравляли, пишет «Независимое». А во-вторых, Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который может скостить Ходорковскому несколько лет наказания. Между тем, адвокаты подготовили от его имени ходатайство об условно-досрочном освобождении. Закон не исключает и того, что Ходорковский может быть помилован. Однако, оговариваются «Известия», тот факт, что бывший глава ЮКОСа, находясь в колонии, является фигурантом нового уголовного процесса, делает шансы на облегчение его участи достаточно призрачными. Ну, «Независимая газета» пишет еще о том, что вчера экспертное сообщество собралось в Александр-хаусе, чтобы обсудить проблемы общественного политического телевещания. Фонд эффективной политики Глеба Павловского проанализировал состояние современного российского телевидения и пришел к малоутешительным выводам. Каналы не смогли перестроиться, чтобы работать в новом формате власти, и не соответствуют потребностям общества. Газета «Газета» сообщает о том, что в четверг правительство внесло в Госдуму проект закона, предусматривающего административную ответственность для педагогов, сотрудников администрации учебных заведений за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и нарушение прав учащихся. Штрафы могут также коснуться аферистов, торгующих поддельными дипломами и аттестатами.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаю, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с публикациями центральной российской прессы. И в конце этого часа вы узнаете, чем будут заниматься в каникулы американские школьники.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об окончании учебного года в американских школах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Индекс Доу Джонса, показатель стоимости 20 крупнейших американских компаний, упал в четверг на 3 с лишним процента, до самого низкого за 2 года уровня. Инвесторы энергично сбрасывали акции после того, как цены на нефть достигли очередного рекорда, а ведущие инвестиционные фирмы предупредили о предстоящем серьезном падении доходов компаний в финансовой, компьютерной и автомобильной индустрии. Эти прогнозы, судя по всему, развеяли остатки оптимизма и надежд на то, что худшее в нынешнем экономическом цикле позади. Впервые за много месяцев последняя экономическая статистика не дает практически никаких поводов для надежд на скорое улучшение экономической ситуации. На марсианской почве можно развести огород, выращивая овощи, предпочитающие щелочную почву, например, спаржу, объявили в четверг американские ученые. Они продолжают проводить анализ образцов марсианской почвы, взятой аппаратом «Феникс», и к своему удивлению и удовольствию находят признаки того, что марсианская земля содержит достаточно питательных веществ для роста некоторых растений. Пока никаких намеков на местную растительность, впрочем, не найдено, и это вряд ли возможно в условиях космического холода, отсутствия воды и нещадного ультрафиолетового излучения. Но ученых больше интересует ответ на вопросы – существовала ли некая жизнь на Марсе и может ли она существовать под поверхностью планеты. В одном из образцов почвы были обнаружены следы испарившейся воды. По словам явно возбужденных специалистов, проводящих эксперименты, они обнаружили в почве присутствие кислоты, магния, соды, калия и солей – компонентов, сопутствующих жизни. 4 водопада появились в четверг на равнинной вялотекущей East River. Водопады высотой от 30 до 40 метров – результат игры воображения датского художника Олафура Элиассона, заинтриговавшего своим проектом мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который решил, что гигантским искусственным водопадом всегда найдется место в Нью-Йорке. 4 металлические конструкции, из которых извергается вода, установлены у южной оконечности Манхэттена. Роль одного из водопадов выполняет опора знаменитого Бруклинского моста. Туристические агентства предлагают желающим туры стоимостью от 50 тысяч до 10 долларов. За 50 тысяч желающие получат еще и памятные бриллиантовые украшения. Осуществление проекта обошлось в 15,5 миллионов. Это были частные пожертвования. Город оценивает экономическую выгоду от этого проекта в 55 миллионов. Официально открывая инсталляции в четверг, мэр Блумберг призвал нью-йоркцев не пытаться забраться на них и ни в коем случае не купаться вблизи водопадов. В четверг в американских школах закончился учебный год. Что ожидают американские школьники от своих каникул? Рассказывает Владимир Морозов.
Исследования, проведенные университетом Джонса Хопкинса, показывают, что за лето ребенок в среднем теряет знания по математике, на приобретение которых он затратил 2,5 месяца. Чтобы этого не случилось и с другими предметами, в американской столице предлагают так называемые летние образовательные программы. Нагрузка там небольшая, и муштры гораздо меньше, чем игры. Сюда записывают своих детей родители, которые озабочены будущим своего ребенка. Но ведь таким образом бедного ребенка лишают летнего отдыха, говорит сотрудник университета Рон Фэрчайлд. Конечно, детям нужен отдых, но опросы показывают, что после 2 недель летнего отдыха ребенок, как правило, начинает отчаянно скучать. И тут на помощь приходят летние образовательные программы. Это не школьные уроки, а игра и творчество. Процесс узнавания может быть интересным и приятным. И к началу учебного года ребенок приходит лучше подготовленным. Еще одним способом, так сказать, борьбы с пассивным отдыхом стал действующий в городе Сиракьюз, штат Нью-Йорк, клуб юных марафонцев. Сюда принимают детей моложе 13 с тем, чтобы научить их бегать. Да, ребенок должен пробежать марафонскую дистанцию, но не за один прием, а за 2 с лишним месяца каникул. Добиться этого позволяет система призов и других поощрений. Мы станем ловить рыбу, купаться, ходить в горы, и как в прошлом году поедем на Родео. Мы смотрим кино, набрали в библиотеке гору фильмов «Хищник», «Рэмбо», «Гарри Поттер». Это говорит мой сосед Том Доул, приверженец старомодных взглядов, согласно которым летом детей не следует ничем нагружать. На лето к нему приехали 3 внука, и дед занимается с ними с утра до вечера. Бабушка считает, что детей не стоит баловать, и приучает их к домашней работе. Сегодня я научила Джонни, как складывать белье после стирки. Стиви стал выносить мусор, а Джейс разбил только 1 тарелку, вдвое меньше, чем вчера. Он у нас учится убирать со стола после еды. Том плотник и сам строил этот 2-этажный дом. 2 тут просторно, а 5 тесновато. Как отдохнуть в доме, по которому с утра до вечера носятся 3 маленьких мальчишек? Их, наверное, трудно уложить спать. Они ложатся в 8 вечера и встают в 7 утра. Они меня слушаются. Даю команду, и все. Никакого принуждения. Они хорошие ребята.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Надежда Перцева. Сегодня мы предлагали вашему вниманию обсудить вопрос, какую профессию вы бы выбрали, если бы заканчивали школу в этом году. И вот какие сообщения пришли к нам на пейджер. Раньше было как? 1 000 000 рабочих мест и соответствующие стежки. Все работы хорошо выбирай на вкус. Я в богатые пошел. Пусть меня научат. Вот такой ответ от Людмилы Ивановны. У меня 3 вуза и все по мечтам, но то, о чем я не мечтала, это мужья, дети, внуки, бытовая воронка. Не дали мне их закончить. Щука, Плешка и Михм. Но сейчас самые безопасные и оплачиваемые – геодезисты. Я бы туда пошла. Теперь хорошо не там, где мечта, а где платят. Подпись Людмила. Да, в общем, наверное, можно как-то разделить эту точку зрения. Можно выбрать профессию врача. Можно заниматься компьютерной техникой. Это пишет нам Никита. Общество разделено на богатых и бедных, а значит, появилась высокооплачиваемая работа, прислуга с высшим образованием, поэтому и технических, и гуманитарных институтов многие выбирают профессию прислуги, написал нам наш слушатель по фамилии Гонцов. Будь у меня сегодня возможность заканчивать школу и выбирать профессию, я бы выбрал профессию журналиста. Подпись «Белорус». Ну что же, неплохая профессия, по-моему. Дело не в том, какой вуз закончить и какую должность занять. Быть человеком, не петь в дудку преступного режима, говорить, что думаешь, не иметь раба, если сам не хочешь быть рабом. Я бы в нынешней России никогда не стал преподавателем дисциплин гуманитарного блока. 6 быть не хочу. Николай Борода. Ну что ж, имеете полное право. Адвокатом учителя так звали, но конъюнктура не даст сегодня быть прямой. Актрисой училась, но опережение времени мне мешает, зато есть семья. Журналистом, но за рвение мне бы сегодня не дали воли, зато я жива. На всю жизнь в банке и на АЗС я являлась сама себе и артистом, и юристом, и журналистом, что помогало жить. Теперь вот с вами. Подпись Степанова. Я благодарю всех наших слушателей, которые приняли участие в обсуждении этого вопроса. На этом завершается очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». И я, его ведущая Надежда Перцева, прощаюсь с вами. Впереди вас ждет программа «Свобода» в 9 с Евгением Назарец. Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкого. До свидания. Хороших вам выходных.